Спасибо всем, что пришли. Спасибо большое, что участвуете в наших эфирах. Меня зовут Ольга Борисова, я маркетолог Target Hunter. Молодого человека рядом со мной зовут Алексей Ушаков. И он, непонятно, кем у нас работает, в общем, он занимается геймификацией. Помимо всех обязанностей, которые он выполняет, он занимается еще и геймификацией в Target Hunter. Вот он как раз готовит тот самый квест, который у нас будет уже в эту субботу. И в закрепленном посте в Target Hunter можно посмотреть, как вообще записаться на этот квест. И, ну, раз Алексей занимается у нас геймификацией, то вот он как раз и ответит на ваши вопросы о ней. Какой у нас будет эфир? Мы вчера выпустили пост, где предложили вам задать нам вопросы. Самые крутые, ну практически все, в принципе, вопросы мы выписали. Я буду их задавать Алексею, и мы будем вместе рассуждать, отвечая на ваши вопросы. Некоторые вопросы, возможно, мы сможем ответить еще из чата, но не обещаю, потому что время эфира у нас ограничено, то есть оно ориентировочно около часа. И мы все-таки сделаем упор на те вопросы, которые задавались заранее. Почему так? Потому что нам важно, ну, то есть к тем вопросам, которые задавали заранее, мы могли подготовиться. И это будет намного более информативно, чем спонтанно вот так отвечать. Ну, в принципе, здорово, начнем. Все, спасибо, я вижу куча смайликов таких. Первый вопрос задал, самый такой залайканный вопрос от Сергея Сабитова. Зачем вообще нужна геймификация, кроме баловства и продажи курсов друг другу? Есть буквально единицы кейсов, где это приносило профит, сопоставимый с трудозатратами. Стандартные конкурсы активности сложно назвать геймификацией. Сейчас все выглядит как пшик, и люди создали отдельную индустрию, чисто чтобы продавать друг другу курсы и хвастаться в небольшом комьюнити перед другом. Нужны кейсы, где все это системно работает и приносит профит. Всем известные 1-2 кейса можно не приводить пример. Это скорее исключение, подтверждающее всю ситуацию на рынке. Ну, вот такой вот прям гигантский вопрос.
Да, согласен. Вопрос большой, давай разбирать его по частям.
Ну давай. Давай вообще начнем вот с того, что у нас очень много в сообществе новичков, и чтобы им было вообще понятно, о чем сейчас идет речь, давай ты сначала вообще скажешь, что такое геймификация.
Отлично. Геймификация в классическом определении – это применение игровых механик в неигровом контексте. Что это означает? Это можно взять простой пример, самый классический буквально пример. Допустим, возьмем урну, обычную мусорную, и добавим к ней звук падающего предмета. Угу. Проводили эксперимент. Такое устройство позволяет увеличить количество людей, которые становятся, как бы это сказать, культурнее. То есть им интересно, они как только бросают предмет туда, соответственно, там раздается звук. И
им интересно услышать, что это такое? За звук,
да,
раздается.
Вот, соответственно, а что это означает в соцсетях? Когда мы приходим в соцсеть, у нас, с одной стороны, есть уже какие-то определенные, скажем так, действия, которые мы всегда совершаем, комментарии, лайки и так далее. И, соответственно, геймификация, она призвана упростить человеку путь к целевому действию. То есть, если ты не просто оставляешь комментарий, а тебе еще за этот комментарий благодарят, вот, тебе за этот комментарий назначаются какие-то, допустим, баллы, ты можешь обменять эти баллы на что-то еще. Это самые простые примеры геймификации как раз-таки в соцсетях. И сегодня как раз-таки мы сможем разобраться в вопросе, что можно делать, чего не стоит делать, угу, и как это делать правильно. Угу. Что касается кейсов.
Ну давай я, да, давай. Ну, продолжу тогда, что можно ли назвать стандартные конкурсы активности геймификацией? Мне кажется, это вот как раз в дополнение вот этого начала твоего диалога пойдет.
Да, отличный вопрос. На самом деле стандартные конкурсы активности, особенно если это обычные, к примеру, репосты или так называемые бава-лайки. То есть это когда просто за лайки назначаются баллы и нет никакого целевого действия, дальше не происходит. Это на самом деле, ну, нет, это не геймификация.
Балалайки.
Балалайки, да. Вот. Это, ну, нельзя назвать геймификацией, это как раз-таки больше идет цель повысить активность, но дальше она ни к чему не ведет. То есть она не ведет дальше ни к продажам, ни к вовлечению в сообществе. Соответственно, это, ну, не геймификация. Тут совершенно вопрос таки правильно построен, что да, сложно назвать геймификацией.
Сложно. Ага, вот с этим определились. И давай теперь просто, чтобы было уже четко и понятно, для чего она вообще нужна, эта геймификация. Потому что Сергей правильно подметил, что зачем вообще нужна геймификация, кроме баловства и продажи курсов друг другу. Вот для чего она вообще нужна?
Для чего она нужна? Геймификацию в соцсетях, в ВК можно применять, ну, она должна иметь две цели. Первое – это либо повышение продаж через совершение, опять же, целевых действий, либо через то, что пользователь получает какую-то новую информацию о продукте, скажем, в игровой форме или об услуге. Mm-hmm. Это первое. И второе – это повышение вовлеченности в сообществе. То есть пользователи привыкают, им становится легче делать то, что они до этого не делали. То есть, допустим, оставлять комментарии, входить в обсуждения, общаться с сообществом в диалоге. То есть вот эти две цели, если правильно построена геймификация, то она решает какую-то задачу бизнеса.
Угу. Вот это вообще важно, потому что очень многие отталкиваются не от задач, а, как, в общем, верно Сергей заметил, у них геймификация ради геймификации.
Да, то игры есть, ради игр. Да.
Игры ради игр, и весь их результат – это повышение какой-то активности. Они даже не задумываются над тем, что вообще повлияло это хоть как-то на продажи. Потому что иногда повышение активности, которое создается с помощью геймификации, оно, по сути, просто повышает уровень нагрузки на комьюнити-менеджера, и все.
Да, все верно.
То есть, поэтому это очень важный момент. И вообще, результат может быть сопоставим с трудозатратами? Нет ли такого, вот, как Сергей заметил, что работы очень много, а выхлопа, ну, то есть можно было проще залить это все трафиком, получить те же самые продажи?
Как раз вопрос в том, что нужно планировать заранее. То есть сначала нужно отталкиваться от задачи, которую нужно решить, затем нужно продумать, с помощью каких механик эта задача будет решаться, и только потом уже переходить к инструментам. У нас начинают обычно наоборот, идут с инструментов, и обычно у нас в чем ошибка, у большинства это просто копируют. Мы увидели в каком-то сообществе, что там сделали вот так, и решили сделать у себя так же.
Да.
Неизвестно, какая была цель у этого сообщества, неизвестно, решили ли они эту задачу в итоге. Соответственно, чтобы начать правильно, нужно отталкиваться от задач. Решает ли задачи бизнеса в реальном? Да, примеры есть.
Вот да, я как раз хотела про примеры спросить.
Про примеры я думаю, что мы разберем, если там дальше будут вопросы по каким-то конкретным, допустим, может быть, нишам.
А вот как раз, да, Ольга Коробова спрашивает, как можно применить геймификацию в нише недвижимости? Вот.
Хороший вопрос. Скажем так, во-первых, примеров действительно хорошей геймификации в нише недвижимости сейчас, ну, насколько я знаю, нет. В чем минус применения ниши геймификации в нише недвижимости? Это ниша с очень долгим циклом сделки. Здесь получается, что геймификация, как раз, которая рассчитана просто на повышение активности, она не будет работать. Она как раз таки будет создавать нагрузку на комьюнити-менеджера. Что здесь можно сделать в нише недвижимости? Можно, допустим, в игровой форме рассказать пользователю о преимуществах компании или о преимуществах конструкции какой-то, допустим, дома. Вот. Как это можно сделать? Можно сделать, допустим, чат-бота или какую-то игру с долгим временем, ну, допустим, это будет несколько дней, или квест. Допустим, да, можно просто провести, допустим, квест. В ходе квеста пользователь получает какие-то дополнительные сведения о компании. Или, допустим, пользователя стимулирует к тому, чтобы он читал посты внимательно и находил ответы самостоятельно.
Есть пример такого кейса. У нас работает Сергей Венцарев, он руководитель нашего агентства в Target Hunter. И он выступал на конференции от ВКонтакте как раз вот с таким кейсом по недвижимости. Он рассказывал, что они сделали квест, который сначала, то есть они публиковали какие-то видеозаписи, и людям нужно было ответить на вопросы о жилом комплексе, о районе вот этом, да, ответить на вопросы, ответы на которые содержались в видео. То есть, чтобы им выиграть этот квест, нужно было посмотреть все видео и, как следствие, узнать, чем же хорош вообще этот жилой комплекс, этот район. А дальше квест вообще переместился в офлайн. Они в офлайне ходили по всем магазинам, которые там недалеко, вот в этом райончике находятся, парикмахерским. И заодно у них в голове вообще было понимание того, что здесь в трех шагах парикмахерская, здесь близко магазин, здесь так удобно, хорошие дороги. То есть они все это воочию увидели, чтобы поучаствовать в квесте. То есть это можно сделать, просто это, ну, во-первых, даже не каждый заказчик разрешит.
Да, все верно. И это как раз-таки тот вопрос в том, что люди эти сведения понимали для себя самостоятельно. То есть они это отмечали как-то в ходе игры. Если бы им показать просто таргетированную рекламу и рассказать, смотри, здесь есть классный дом, там рядом садик, рядом школа, они просто пролистнут его мимо и не запомнят. А в игровой форме это как раз-таки лучше, то есть они могут какие-то моменты отмечать, даже сами этого не замечая.
Да, ну то есть, ну это опять же, это вот реально не каждый заказчик согласится. У Сергея просто была цель вообще рассказать об этом районе как можно лучше, и они как могли, так и рассказали. Вопрос, будет ли развитие платформы для ботов в Target Hunter? Это от Олега Горского вопрос. Если да, то когда ожидать и в чем будут крутые отличия?
Да, у нас будет развитие платформы для чат-ботов. Сначала у нас будет релиз рассылок, который у нас сейчас находится в тестовом, соответственно, запуске, бета-тесте. И следом будет релиз платформы чат-ботов. По срокам сейчас что-либо сказать сложно. Рекомендую подписаться опять же на уведомления в Target Hunter или на уведомления в сообществе Target Hunter Moderator. И, соответственно, следить просто за новостями, да, развитие будет, планируем.
Елена Добровольская спрашивает, насколько уместно и эффективно использовать геймификацию в серьезных нишах? Вот, например, юридические услуги, адвокатские конторы. Там вообще уместно это все?
Я бы сказал, что в таких серьезных нишах геймификация, ну, практически неуместна. То есть там смысл в том, что очень сложно найти игровую механику, которая вела бы куда-то. Но, то есть как юридически, допустим, предложить изучать закон или что-то еще, то есть, ну, нет.
Ответь на этот тест, и ты разведешься в конце.
В конце, да, там. Ответь на тест, сократи свой срок, там, да? Вот, да, что-то да, еще да. Там, да?
Там давно пора геймификацию вводить, там скидываешь ссылку, там кликаешь и уже хоба.
Навайкай наши посты, получи УДО, да?
Да, да, да. Вот.
Да. Нет, ну, скорее всего, это так работать не будет. То есть в серьезных нишах как раз-таки лучше работать с вовлечением. Если у вас сообщество, то лучше работать именно над вовлечением в сообщество, то есть более информационные, более полезные посты выпускать и работать с аудиторией.
И если это услуги, которые не часто требуются человеку, ну то есть там юридические услуги, я предположу, я с ним не работал, но я предположу, что это то, что человеку не нужно на регулярной основе. Возможно, я там не права, речь идет о каком-нибудь сопровождении бизнеса, где вот прям постоянно обращается. Но вот если это о частных каких-то людях, возможно, им не регулярно нужно. В общем, там, где не нужно регулярно и надолго собираться, там особо и не нужно комьюнити.
Да, там, все верно.
Там все равно, это, короче, где быстро проходящий спрос, там вы все равно не соберете какое-то ядро аудитории, оно будет все время меняться. Человек там пока разводится, пока ему интересно это обсуждать, он придет в группу и пообсуждает. И послезавтра он уже развелся и счастлив, и вообще он не обсуждает это, ему уже не интересна эта тема, он не будет это 10 лет
обсуждать. У него началась уже своя игра.
Да, он уже заново.
Да, может быть, заново женился, и там уже и геймификация в ЗАГСе.
Да. Вот. Гор Четикян спрашивает, крутое имя такое, Гор, есть ли возможность использовать геймификацию на личной странице? И вопрос вообще крутой. Не конкурсы репостов, лайков, а ну простого чего-нибудь, именно с использованием приложений. Есть такая возможность?
На личной странице с использованием приложений, к сожалению, геймификацию не получится сделать. Почему? Потому что ВК, во-первых, не разрешает использовать ключ доступа к личной странице пользователя для приложений. Все приложения, насколько мне... И приложения существуют, скажем так. Приложения существуют, но использовать их я бы не рекомендовал, потому что можно получить бан страницы, можно получить какие-то санкции от ВК.
То есть это если и существуют такие приложения, то они серые, они запрещены.
Да, соответственно, здесь идти только вот через конкурсы вовлечения. Опять же, не обязательно использовать конкурсы. Геймификация может быть ведь разной. Можно создать, допустим, какой-то сериал на личной странице. Угу. Можно предложить последить за этим сериалом, предложить угадать, что будет в следующей серии. Можно получить, опять же, за правильные ответы. Опять же, возвращаемся, Target Hunter может парсить активности с личной страницы. Угу. Соответственно, можно, не используя именно награды за баллы, за какие-то конкретные, можно, тем не менее, отмечать самых активных подписчиков, кто больше ставил комментариев. И, соответственно, то есть вводить какие-то механики, которые будут людей стимулировать, комментировать, допустим, да? Вот. И дальше потом уже, если есть какие-то награды, то просто их вводить награды, ну, к примеру.
А можно ли назвать геймификацией, что человек, например, пишет статью и говорит, когда у меня будет 1000 лайков, я выложу приложение? Или это
не скажем совсем? Так, не геймификация, это больше к тому, что просто стимулирует, это один из триггеров, скажем так, просто набирается, это, ну, это интерес, вот, то есть это просто триггер интереса, и, соответственно, ну, это один из приемов, но это не система, это не системно, да.
Угу. Ага, ясно. Алла Гайшун. Я все боюсь, что я неправильно назову чью-нибудь фамилию или имя. Если я так сделала, то простите меня, пожалуйста. Вот. Как можно использовать геймификацию в группах с продажей вкусняшек? Это речь идет о каком-то местечковом бизнесе, и имеется в виду вкусняшки, торты, шокобоксы какие-нибудь.
Смотрите, здесь, что касается геймификации вот в нишах food вообще в принципе, зависит действительно от масштаба, то есть нужно понимать просто какой величины у вас аудитория. Если у вас в сообществе там 10 активных пользователей, то смысла никакой геймификации нет. Ну, в принципе, есть другие способы общения и продажи этим пользователям. Если у вас сообщество несколько больше, то есть мы же не знаем, что это за город, да?
Ну да.
Вот, может быть, там действительно большое сообщество, к примеру, 10 тысяч пользователей, да, или там 15, есть такие сообщества, даже по тортикам и по остальному. Что можно сделать? Можно применить историю, опять же, квестовую. То есть, есть хороший кейс в этой нише, как раз у питерской компании «Авадушкин». Они сделали очень шикарный квест. Пользователю приходил каждый день сообщение с предложением, соответственно, крутануть рулетку, скажем так, выиграть, да? Вот что-то. Чтобы прокрутить эту рулетку, требовалось заработать баллы. Баллы можно было заработать за ответы на вопросы. А ответы на вопросы как раз-таки находились в постах в сообществе.
То есть им приходилось изучать контент, чтобы вообще была
возможность поиграть, да. Вот. Что получил Авадушкин? Они получили пользователей более лояльных, во-первых, привлекли больше, потому что там еще были репосты, ну, механики с репостами там и так далее. Во-первых, они получили больше аудитории, во-вторых, они получили аудиторию, которая совершенно все знает об их продукции. Вообще все. Вот. То есть из чего это делается, историю появления некоторых продуктов там и так далее. Здесь можно применить похожую механику, то есть если есть, опять же, вместо того, чтобы делать просто обычный пост, можно еще пользователям предложить этот пост изучить что-то, ну, то есть каким-то, да. Какие-то механики вот такого рода применить.
Спасибо. Есть еще вопрос от Натальи Богомоловой. Что нужно подготовить до старта? Если сообщество постит контент не по плану, а когда желание появится, оно может появиться раз в месяц. Имеет ли смысл вообще начинать геймификацию, заморачиваться?
Вот, очень хороший вопрос, на самом деле. Во-первых, перед началом какой-то, скажем так, системных каких-то действий нужно понять, что контент в сообществе должен к чему-то вести. То есть, если в сообществе какой-то нерегулярный контент, и он там, да, то, соответственно, и нечего особо и геймифицировать, потому что пользователей вовлеченных, скорее всего, не будет. Что нужно сделать? Нужно, во-первых, написать заранее, составить контент-план. То есть, пользователя нужно будет куда-то вести. То есть с чего-то начинать и куда-то заканчивать, да, допустим, мы сделали систему с какой-то геймификацией, с играми, допустим, там, с чем-то еще, и примерно на протяжении месяца мы хотим получить результат. Вот нам нужно на этот месяц заранее расписать контент-план. Это первое. Второе, нам нужно оформить сообщество и сделать точки касания. То есть если где-то у нас проходит, пользователь должен совершить какое-то действие, он должен понимать, что ему нужно сделать, сообщество должно быть к этому подготовлено. Обязательно, если вы работаете с сообщениями сообщества, чтобы у вас приходили уведомления, чтобы был настроен чат-бот,
да, да, да.
И так далее. Чтобы не получалось так, что у вас начался поток вот, желающих поучаствовать. Вот, и сообщество оказалось полностью не готовым, и не настроены уведомления, не настроены рассылки, не настроено общение в комментариях и так далее. То есть это вот та работа, то есть нужно начинать всегда с подготовки сообщества, с контент-плана и с проверки всех уведомлений, всех настроек.
Отлично. Блин, у меня была какая-то мысль мелькнула, и пока ты рассказывал, она у меня вылетела из головы. Если вспомню, то дополню еще. Надо было записать сразу. Мария Лукьянова, и пока я вспоминаю эту мысль, прочитаю следующий вопрос. Мария Лукьянова спрашивает, как лучше настраивать... А, господи, вспомнила мысль, извините, что я так путанно говорю. Если клиент постит контент не по плану, а когда желание появится, то ему нужно этот вопрос делегировать. То есть он не обязан постить каждый день, разумеется, а просто объяснить ему, что если он так и будет продолжать внезапно выкладывать посты, когда у него там появится время и желание, то просто никакого результата от их совместной деятельности не будет.
Да.
Если он хотел бы получить результат, не обязательно ему реально выкраивать. У него достаточно плотный может быть график, у него могут быть дела куда важнее, чем выкладывать посты, намного важнее. И пусть он ими занимается, просто он делегирует за там, какую-то сумму денег специалисту. Вот и все. Вот ему надо донести эту мысль. Вот что я хотела дополнить. И вопрос от Марии Лукьяновой. Как лучше настраивать игру на баллы? Или, вот, как лучше настраивать игру на баллы или условные жизни? Вообще, вот расшифруй этот вопрос.
Что касается набавы или на условной жизни, чаще всего это история про инфозапуски. То есть там, когда игрок проходит через несколько этапов, после того, как он не прошел очередной этап, у него, допустим, в начале игры, в начале вот этой, скажем так, воронки, да, сейчас это так почему-то называют, не знаю почему. В общем, в начале воронки ему, допустим, говорят, что у вас есть 3 жизни. Вот, соответственно, допустим, всего там 9 шагов. И если он какой-то шаг не выполнил или прошел дедлайн, соответственно, он лишается жизни. Что лучше делать? Назначать ли, допустим, за баллы? Баллы, как правило, используются как награда. То есть здесь два разных работают механизма. Один награждает, а второй
кнут.
Кнут, да. Кнут и пряник. Во-первых, всегда мотивация, связанная с наказанием, она работает хуже. Потому что у человека что-то отняли. То есть вы ему сначала что-то дали, вот тебе, допустим, там 3 жизни, какой-то там еще уровень, там еще что-то, а потом вы у него это начинаете отнимать, и пользователь, естественно, может уйти полностью в негатив. Во-первых, это работает хуже. Во-вторых, собственно говоря, это работает далеко не во всех нишах. То есть это можно сделать, допустим, инфозапуск, и учитывать, что аудитория будет вовлеченная сразу, то тогда можно там делать жизни, допустим, да, возможность купить жизнь, там, возможность там... подарить жизнь, там, да, что-то еще. Вот, там можно. А если у вас ниша более простая, допустим, ну, те же тортики или там еще что-то, то там никаких жизней смысла нет вот этой механики. Там проще простую игру, механику либо с баллами, либо с какими-то достижениями. То есть вообще не обязательно назначать даже баллы на что-то. Можно выдавать, скажем так, даже и не награды, а достижения. То есть поздравлять пользователя с чем-то – это похвала. И, соответственно, можно сказать, допустим, вот у нас есть самый активный пользователь, вот у нас есть самый доброжелательный пользователь там, или как-то еще. То есть пользователь достижения, опять же, более сложно, это типы игроков. На кого-то работает что-то одно, на кого-то что-то другое.
А в форумах 1000 лет назад это использовалось как, ну, что-то типа нематериальная мотивация. Люди вели дневники, и если дневники были достаточно интересны, им давали звезды, и они были на главной странице сайта как самые крутые, самые лучшие, интересные дневники. И им это было так важно, они так стремились попасть вот туда, на главную, что ух, звездой побыть.
То же самое.
Здесь то же самое используется в ВКонтакте на обложке. Людям действительно интересно быть на обложке самого классного сообщества, которое им нравится, которое они любят. Вот. А в Фейсбуке, кстати говоря, это вообще очень круто реализовано. Там просто общаешься в группах, и там сам Фейсбук присваивает какие-то значки. Например, это топовый комментатор, это новичок, это разжигатель дискуссий. И это так здорово.
Да, да.
Мне в моем сообществе, ну, в онтологии, сообществе, к которому я вообще отношусь, выдали какой-то значок топовый комментатор. Так я думаю, ого, нифига себе, какая. Ну, то есть это приятно.
Круче всего, на мой взгляд, сейчас использует эту механику Яндекс. То есть есть Яндекс.Районы и Яндекс.Навигатор и так далее. И там, если ты оставляешь отзыв о каком-то месте, тебе присваивается очередное достижение. То есть ты можешь набрать, допустим, 5 звездочек, оставить 5 отзывов, и тебе присвоится достижение «Лучший знаток, допустим, кино в районе».
А, ну что-то или,
да, то есть ты можешь там «Лучший знаток ресторанов в городе». Ты можешь стать лучшим знатоком музея в городе, то есть ты ходишь по местам, тебе Яндекс предлагает оставить либо отзыв, либо что-то еще там рассказать об этом месте, и они присваивают тебе в системе звездочки и постоянно присваивают новые звания. Вот у Яндекса сейчас эта система реализована, на мой взгляд, прям
прекрасно. Я даже не знала о том, что...
И причем они за это ничего не дают, то есть ты получаешь просто достижение, у тебя нет ни скидок, ни каких-то возможностей что-то потратить, это просто достижение.
Просто ты крутой.
Ты крут, да.
Ну, это здорово. Анастасия Завозина спрашивает, сколько классный вопрос, сколько в процентном соотношении от общего объема контента выделять именно геймификацию? И второй вопрос, с каким подписчиков имеет смысл начинать играть?
Два хороших вопроса.
Да, да, да.
Замечательных. Во-первых, если вернуться к процентному соотношению, но смотрите, здесь можно просто считать, допустим, контент для геймификации, скажем так, больше развлекательным и вовлекающим. То есть, если у вас в контент-плане стоит какой-то определенный процент, был отведен на вовлекающий контент именно, то есть это игры с подписчиками, что-то еще, то вот именно вот этот контент можно вместо постов, допустим, к примеру, с мемами там, да, или еще с чем-то, можно заменить как раз-таки вот этими мини-играми или какими-то более сложными системами на вовлечение. В среднем вовлекающий контент, ну, я так предполагаю, что это примерно там процентов 20-30 в сообществе, обычно в среднем, то есть там есть же продающий еще, есть экспертный, и, соответственно, то есть это зависит от ниши, но где-то примерно там, скажем, от 20 до 40% вот это возможно. Что касается количества участников, здесь есть формула, которую я пока не видел, использует ли ее кто-то еще, я, во всяком случае, предпочитаю для расчетов использовать ее. В среднем, по моей практике, из участников сообщества, опять же, два случая рассмотрим. Случай первый. Есть сообщество, которое существует давно. Либо, допустим, как специалист можно прийти в это сообщество, либо там, ну, вот, начали работать с сообществом, которое существует давно. Там активных будет примерно 1%. То есть для запуска даже простейшей системы геймификации вам нужно, допустим, те же 10, к примеру, участников. Вот, считаем, что это сообщество, если у вас сообщество меньше 1000 человек, вообще не имеет смысла чего-либо делать, если это давно сообщество, как бы, да. А учитывая, что то есть, лучше брать больше, то есть там хотя бы от 2-3 там, 5 тысяч участников. И опять же, прежде чем запускать какую-то систему с геймификацией, нужно выявить, допустим, активных комментаторов хотя бы или как-то еще. То есть поработать сначала с комментаторами, с комментариями на каком-то уровне. А если это вы пришли на новый проект, вот прям сообщество с нуля начинается, там без разницы, как только вы набрали там первых там 10, 20, 30, 40 участников, вы можете сразу запускать какую-то систему, потому что это новые участники, они пришли вот в новое сообщество, и они увлечены и заинтересованы этим сообществом. Соответственно, там по процентам сложно.
Они,
там...
они как раз, ну то есть если вы пришли в группу, которой там 30 тысяч подписчиков, и в ней ничего не постилось полгода, там, возможно, активных будет куда меньше, чем если это будет новая группа, и там будет всего 500 человек. Если я не ошибаюсь, то мы в Target Hunter сделали первый квест на первую 1000 участников, возможно, на первые 5000. Честно, я не помню. Я помню, что мы праздновали первую 1000, и для нас это был просто великий день. Мы такие, уху, 1000 подписчиков целая. Вот, и, ну, я не знаю, возможно, на этот день и был квест. Мы ориентировались, мы на самом деле могли этот квест провести сразу. Мы ориентировались на то, что у нас было достаточно комментариев. Под каждым постом было активное обсуждение. И это был уже сигнал к тому, что можно делать геймификацию. И первый квест мы делали достаточно простой. Такой, чтобы его прошел любой. На самом деле мы сделали его так, что может пройти любой человек, который пользуется Target Hunter. То есть ни в одном другом конкурирующем сервисе не было тех функций, которые позволяли бы пройти этот квест. И мы одновременно с этим квестом показывали, что, во-первых, с помощью нашего сервиса можно решить задачи, которые с помощью других сервисов не решаются, потому что были люди, которые очень хорошо умеют парсить, но они такие, типа, а как это вообще сделать? Ну, то есть они просто шокированы были, что, а что так можно было? Ну, решить те задачи, которые мы сдавали. А вот сейчас уже квесты пошли куда сложнее, потому что для начала нам надо было понять, как аудитория отреагирует. И они отреагировали очень позитивно, они очень быстро прошли квест. А сейчас понятно, что от нашей аудитории вообще невозможно ничего скрыть, они все умеют парсить. Мы еще квест не установили, они уже спарсили ответ. Поэтому мы уже делаем
достаточно... Сейчас приходится делать сложнее квесты,
да. Приходится, да, делать сложнее. Вот. Но мы начинали от прям элементарных. Вот. Алексей Терентьев интересуется новая политика, и с чем она вообще связана? Вот почему такая дурацкая?
Хороший вопрос, с чем связана ценовая политика. На самом деле, да, сейчас есть очень большой разброс. Во-первых, самый определяющий фактор, то, что рынок, в принципе, специалистов по геймификации, в общем-то, не сформирован еще. Да, он достаточно молодой, поэтому рынка такого нету, поэтому все цену называют, ну, неизвестно, то есть непонятно, от чего отталкиваться, потому что нет каких-то массовых примеров. Соответственно, это во-первых. Во-вторых, если говорить именно о геймификации, а действительно не об играх ради игр, да? Вот, то специалисты, которые способны построить геймифицированные там системы, там цена начинается сразу от 30 тысяч и выше. Вот, есть те, кто работает, начиная от 100 тысяч. Вот. Это вполне реальные цены, это вполне реально, что работа действительно может стоить столько, потому что разработка хорошего квеста, туда входит работа нескольких специалистов. То есть это...
100 тысяч, блин, нифига, я бесплатно, ну никак, в рамках своей работы просто делала.
Да, я, блин, понял, нет, вообще... на самом деле хороший квест, он действительно столько стоит. Почему? Потому что туда входит работа копирайтера, который пишет тексты, туда входит работа технического специалиста, который настроит систему с чат-ботами, с рассылками. В него входит работа, опять же, ну, скажем так, не гейм-дизайнера, а специалиста, который разбирается в игровых механиках. Вот, и кто-то еще должен всем этим руководить. Это что касается крупных проектов. И, соответственно, почему и кейсов мало? Потому что мало таких заказов, как бы.
И не каждый, еще раз повторюсь, вообще согласится.
Да.
То есть клиенты, я вообще обожаю вот Target Hunter, например, как в плане, как с ними класс сотрудничать, потому что они фактически согласны на любую движуху, которая может быть интересна. Вот. Хотите флешмоб устраивать, хотите квесты, пожалуйста. Хотите сделать там бесплатный обучающий курс, сделаем. То есть все как хотите. Вот. Но на самом деле далеко не все люди соглашаются с этим. Многие боятся клиента, их приходится уговаривать, поэтому и кейсов мало.
Да, сейчас я еще коснусь немножко этого вопроса. Вот. И есть как раз таки категория тех, кто занимается чисто настройкой. То есть это специалисты, которые способны настроить сервис. Угу. По, соответственно, где можно сделать, на основе которого можно построить геймифицированную систему. И вот там все достаточно запутано, потому что сам по себе специалист не сможет вам придумать ни сюжет, ни, соответственно, ни написать текст, ни что-то другое. Вот. Но тем не менее, просто за настройку непонятно, сколько за нее брать, потому что кто-то берет там условные 3000 рублей за настройку простейшего бота, кто-то за такого же бота берет там 10 тысяч. Чем это будет отличаться, неизвестно. То есть сейчас, ну, скажем так, нужно подождать формирования рынка, как бы, приложения.
Это как на стадии таргета, там тоже было непонятно, кто что, сколько берет денег. Лидер рынка за 3 тысячи настраивает, какой-то чувак, который у него прошел обучение, за 10 тысяч настраивает.
Да, совершенно, здесь то же самое.
Притом тот лидер рынка, он работал там с классными брендами, в общем, у него бесконечное число опыта, а этот вообще еще ни разу не работал, просто он может, ну, он такой, ну, сколько это может стоить? Ну, 10 тысяч, ладно, так назову.
Совершенно верно, я точно так же знаю специалистов, которые способны очень классно настроить практически любой сервис, при этом они берут там за очень сложную работу там 10 тысяч рублей. И зная тех, кто берет за простейший какие-то там двухшаговый там бот там, да, или что-то еще, там берет там 30 тысяч рублей тоже. Вот, ну да, это полно таких примеров.
И, кстати, еще интересный момент, у нас рынок комьюнити и контента до сих пор так не сформирован. То есть до сих пор непонятно, кто за сколько работает, нету средней цены, поэтому... Мы потом как-нибудь специалиста по контенту сюда вытащим и эфир с ним проведем.
Да, дам очень простой совет. Формируйте четкое техническое задание. Прям четкое техническое задание. Чем четче вы сформируете, и делите, собственно говоря, что вы можете написать сами, что вы сможете делегировать. То есть, если у вас есть четкое понимание того, что вы не сможете сами написать сюжет и придумать систему, то лучше делегируйте это специалиста, пообщайтесь с несколькими. Самый ценный совет, кстати, который дает, в частности, у нас и Володя Лоцман, он точно так же этот совет давал, что лучше в таком случае взять сначала консультацию.
Да, да, да.
Да, лучше вот, проконсультироваться, кстати, у специалиста, то есть вы приходите на консультацию. И, соответственно, сначала спрашивайте, как это, что можно сделать. Возьмите лучше, если есть возможность, там, у двух, допустим, там, или у одного, но которого вы знаете, в котором вы уверены, да, специалисте. Это стоит дешевле, чем работа, в которой, опять же, вы не факт, что получите
потом результат. Хотя бы сориентируйтесь.
Сориентируйтесь, что можно делать, что вам дадут какие-то идеи, какое-то направление, куда двигаться. Возьмите консультацию.
Угу. Плюсую. Ирина Трошкина спрашивает, интересует пример геймификации в нише мебели на заказ. Есть ли смысл вообще внедрять геймификацию в данной нише? В сфере.
Примеры есть, удачных примеров нет. Скажем так. В чем ловушка? Мебель на заказ, во-первых, возвращаясь к юридическим услугам, это та услуга, которая будет востребована достаточно редко. То есть человек заказал мебель, и в следующий раз он будет заказывать ее очень нескоро. Это первое. Второе, это индивидуальная работа. И, собственно говоря, если вы будете вводить какую-то геймифицированную систему, примеры, которые есть сейчас, это вот те самые простые системы с баллами, то есть вводили там живые обложки динамические, не живые, а динамические обложки, когда выводились там победители конкурсов, там выводили самых активных участников, чего-то там еще, там назначали баллы там, и так далее. Во-первых, чаще всего в таких кейсах, я их смотрел, там очень часто нарушена система мотивации. То есть там, и, во-первых, система мотивации, во-вторых, не решена бизнес-задача. То есть я видел даже кейсы, где предлагали какие-то совершенно безумные суммы наград, то есть, и которые можно было вложить, допустим, в ту же таргетированную рекламу и получить гораздо больше охвата. Ну, серьезно, я видел кейсы, где на призы раздавали по 100 тысяч рублей.
То есть это тот же самый пример, про который вот мы с самого начала говорили, где Сергей Сабитов сказал, что это трудные затраты просто несоизмеримы.
Несоизмеримы, да, там не рассчитывается.
С тем, что...
Да, и если это говорить о мебели на заказ, Смотрите, есть такая штука, как автоматизация. То есть можно, допустим, настроить... У нас очень часто путают еще чат-ботов с геймификацией. Вот чат-бот, который призван, допустим, упростить работу комьюнити-менеджера или менеджера по продажам, это не геймификация, это автоматизация. То есть вы боту передаете часть просто функций. Вот, кстати, в том числе у нас в Target Hunter настроен бот, который выдает подборки полезных материалов.
То есть пишите там список сообщения и... сообщества, он вам выдает список ключей. И, допустим, пишите ключ «красота», и он вам выдает список кейсов, которые касаются бьюти-ниши.
Да,
то есть пользуйтесь прямо этим лайфхаком.
Прямо подборку. Вот, этот чат-бот – это не геймификация, это пример как раз-таки автоматизации. И здесь важно разделять, что, кейсы даже читаешь, когда там, и там написано «я применил геймификацию». А оказывается, что вся геймификация была построена на том, что там простой чат-бот, и мы пообщались в комментариях. Вот да, это да, не, да, не да. геймификация. Поэтому, если у вас ниша мебель на заказ, работайте с контентом и работайте с аудиторией. Не заморачивайтесь тем, что там с какими-то системами активности, там чем-то еще.
Так, еще вопрос от Ольги Корневской. Раньше модно было делать репосты, то есть был конкурс за репосты. А какой сейчас тренд в геймификации? Во-первых, я бы разделила этот вопрос. Вот конкурсы на какие-то активности, вот на репост, это ты отнес бы геймификацию?
Нет, если это простой конкурс, сделай репост, и там мы выберем с помощью рандома победителя, вот, это не геймификация, это простой обычный конкурс репостов. Не надо называть это геймификацией. Это во-первых. А во-вторых, трендов сейчас, скажем так, основной тренд сейчас это просто копировать все у всех. То есть вот просто берем игру, мы увидели где-то в каком-то сообществе, там, не знаю, там, «Морской бой», увидели какую-то еще там игру, и мы давай там ее дружно все копировать друг к другу. Это очень сильно напоминает так называемые индейцев напоминает, которые пытались там с островов, когда...
Расскажи вообще с самого начала это про индейцев.
С самого начала эту историю. Это называется карго-культ. Вот. Это называется карго-культ, вы можете загуглить, и там суть истории в том, что, по-моему, острова, по-моему, в Полинезии были, и, соответственно, была война, по-моему, с Вьетнамом, и, получается, там базировались американские военные базы. И так получилось, что грузы военным сбрасывали с самолета, а там жило коренное население, и они все время жили, у них было все хорошо, они возделывали землю, там выращивали скот, а тут вдруг прилетает железная птица и начинает сбрасывать какие-то полезные штуки. Там. Они решили, что это боги с небес даруют этим людям халяву, что называется. Они не понимали, откуда это взялось. То есть, соответственно, у них нет этих технологий. Это просто индейцы, которые живут там, местные жители. И, соответственно, что они начали делать? Они начали строгать из пальм там подобие ружей. Вот, начали ходить строем. А птица почему-то приносила вот только на военные базы. Она не хотела нести этот приз никак вот этим коренным населением. И, соответственно, в какой-то момент военные вообще ушли. То есть война закончилась, военные вообще ушли с этих островов. И тут у них наступило прям полное непонимание, что произошло. И они решили, вместо того, чтобы как-то разобраться во всем этом, да, они решили, что нужно еще, значит, построить макеты самолетов, поставить вышки, разжигать костры и так далее. И птица все не...
То есть сделать вид, что как будто бы это военная база для того, чтобы приманить самолет.
Самолет, да.
Вот, то есть такой вот они штуку.
Да, сейчас происходит ровно точно так же. То есть видят в сообществе, что в каком-то сообществе сделали какую-то игру или какой-то конкурс, или даже какую-то систему, допустим, геймифицированную построили, и там получили кучу активностей, потом там кучу отзывов. Особенно это, да, коснемся, он чаще всего работает действительно в инфобизнесе, но тем не менее есть примеры обычных других сообществ. И не понимая, как работают задачи, для чего это было сделано, решена
ли
задача.
Самое главное, для чего вообще, какая
вот
цель?
Вот тренд сейчас это повторять. Вот я очень хочу, чтобы у нас стало больше людей, кто решили все-таки подумать, прежде чем что-то делать, решили разобраться в этом вопросе, а потом уже, соответственно, что-то делать. То есть не надо просто вслепую копировать.
Вопрос от Ахсара Рыжова. Геймификация в нише мероприятий и концертов. Есть ли какие-то интересные примеры или идеи?
Геймификация в нише концертов. Самый интересный пример, это, кстати, действительно геймификация, скажем так, непростой конкурс репостов. То есть что делается? Как правило, самое простое делает конкурс репостов. То есть это Ну, точнее говоря, и раньше, и сейчас точно так же запускали репост. То есть, хочешь выиграть билет на концерт, то тогда, пожалуйста, сделай репост, и мы тебя рандомным способом выберем. Может быть, тебе повезет. А как делается с помощью геймификации? То есть, привносят игровые механики в этот процесс. Действительно, предлагают тоже выиграть билет. То есть, должна быть какая-то награда. Вот. Но как ее этот билет раздают? Во-первых, делается так называемая рулетка. И, соответственно, изначально пользователю каждому, кто, допустим, оставит комментарий, доступно сколько это ходов. Допустим, можно 3 раза поиграть в эту самую рулетку. Что происходит дальше? Хочешь сделать еще ход, ты можешь вернуться, допустим, через сутки. Вот это ограничение по времени. Хочешь получить дополнительный ход, сделай репост. Получить, допустим, еще один ход, расскажи историю, почему ты хочешь попасть на этот концерт. И так далее. То есть пользователи стимулируют совершать какие-то целевые действия, не простые вот эти вот репосты, просто репост, мол, сидишь, ждешь. Вот, нет. А пользователи именно стимулируют. И причем, если это действительно грамотно настроенная система, пользователи могут возвращаться очень долгое время в это сообщество. То есть, если там есть система прям вот запусков, это не один какой-то конкурс. Вот. Ну, скажем, мы делали пример в нише, продвигали, как это правильно сказать, продвигали концерт. Вот. И что было сделано? Сначала перед вот этой механикой рулеток запустили в сообществе несколько постов на вовлечение. То есть мы предлагали пользователям угадать, чем занимаются там, допустим, музыканты. Вот. Правда, неправда там, да? То есть какие-то простые так называемые форумные игры. То, что мы раньше играли на форумах. Вот. Сейчас эту механику можно использовать в ВК, там, в соцсетях. Вот. Сначала мы запустили серию постов. После того, как мы получили какое-то вовлечение, то есть в сообществе до этого было вообще просто ноль. Вот. Мы получили какое-то вовлечение и сделали вот, вот эту самую рулетку. Вот. Что мы получили? Мы получили охват, вот так, сейчас скажу просто. В общем, по вложениям в рекламу мы окупили его раз в 5, наверное. Вот. За счет чего? За счет того, что, во-первых, за счет репостов. Вот. Во-вторых, это были, мы получили пользователей, которые именно хотят пойти на концерт.
И они выразили это.
Выразили.
Как раз активно.
Там не было пустых розыгрышей, то есть разыгрывалась скидка. Вот. То есть мы разыграли больше призов, но разыгрывали только скидки. И плюс там был в розыгрыше мерч, то есть это именно для фанатов, потому что группа, ну, не скажем так, не суперизвестная, вот, это не Бузова, да, вот, это не Агутин.
Вот, Агутин топ.
Это был не самый известный коллектив, то есть, соответственно, когда, допустим, разыгрывается мерч, то играть чаще всего будут именно фанаты. Вот, соответственно, во-первых, мы получили вот, больше вот эту вовлеченность. Вот, и что самое главное, активность в группе сохранялась после того, как игра закончилась. И плюс мы получили достаточно большое количество репостов и по охватам, вот, по соотношению там, к таргету, вот, мы получили охваты там, вот, именно в 5 раз дешевле, чем если бы мы просто бы запустили таргетированную рекламу. Но это опять же за счет грамотного.
И это плюс трудозатраты тоже, то есть.
Но
не у каждого вообще получится.
Получится, да, но тут именно был продуманный запуск. То есть прежде чем просто простую игру какую-то делать, нужно мы поработать с вовлечением, научили пользователей целевым действиям, а потом уже запустили вот именно игру и применили другие игровые механики.
Вот. Еще хотела задать важный вопрос, который никто не спросил, но в целом он должен был кто-то его задать. Потому что это на рынке очень часто я вижу, что люди путают комьюнити, построение комьюнити и работу с геймификацией. Вот скажи, чем отличается даже не комьюнити от геймификации, а чем отличаются вообще эти два действия? Работа с комьюнити и работа с геймификацией. На что вот?
Согласен. Очень часто путают. Путают чаще всего. Почему? Потому что хотят получить с меньшими затратами больше эффект. Вот. И чем это отличается? Работа с комьюнити как раз-таки построена на том, что, во-первых, ход контента идет. То есть, соответственно, публикуется контент, который пользователи захотят обсуждать. Вот. И, соответственно, комьюнити-менеджер уже приходит в сообщество и общается с аудиторией. Если же мы запускаем какую-то геймифицированную систему, она больше рассчитана на автоматические действия.
Поэтому ее и путают, и с автоматизацией тоже.
С автоматизацией тоже, да. Вот, соответственно, можно грамотно настроить геймифицированную систему, когда пользователи будут оставлять осмысленные большие комментарии. Можно так сделать, но таких примеров действительно немного. То есть чаще всего запускают какую-то игру в комментариях, которая там просто там поставьте плюсик, там, да, или поставьте лайк, там что-то еще. И то, и другое действительно может привести к росту охватов и к росту так называемой вовлеченности. Но смысл в чем? Если вы работаете именно с аудиторией, то есть у вас есть, вы развиваете комьюнити, вы общаетесь с аудиторией, у вас, естественно, растут показатели лайков, комментариев и так далее. Если же как раз-таки геймификация в этом случае она служит неким обманом. То есть показатели растут, действительно, вы получаете такое же количество комментариев, такое же количество лайков, и это гораздо проще настроить. У вас есть сервис, вы настроили, все хорошо, и вам не нужен отдельный специалист по комьюнити, который будет разбираться в вашей нише. Это действительно так. Но у вас показатели есть, а продаж нет, потому что комьюнити может вывести на продажи. А простой обычный механизм, как, ну, автоматический
какой-то... То есть он выводит не на продажу, а на получение вот этого приза. То есть у него цель вообще не заинтересоваться в вашем, ну, там, я не знаю, вы продаете кукольные домики. У него цель не купить этот домик, а выиграть его, как бы.
То есть... Да, соответственно, то есть нужно, тут нужно смотреть и исходить от бизнес-задачи какой, да.
И это, кстати, один из примеров. То есть на самом-то деле есть примеры, где геймификация, она дает продажи, это легко.
Да,
То есть так. Алексей имеет в виду, что не надо вот... То есть это может быть вот такое вот заблуждением, и не надо в него впадать.
Да, вот. Почему как раз таки возникает, даже есть, собственно говоря, примеры того, что действительно вводили там какие-то игровые механики, но по итогам не получили продаж. Опять же, до введения игровых механик нужно понять, как будет учитываться эффект от этого. Чаще всего, кстати, одна из ошибок тем, что не посчитали вообще ничего. То есть приходят и говорят, мы хотим там геймификацию. Запрос идет чаще всего на геймификацию. Обычно специалист, который занимается чисто технической настройкой сервисов, он говорит, да вообще не вопрос, конечно, вот вам игры, играйте, вот у вас. И показывает им, смотрите, у вас в игре там 5000 комментариев,
да,
там 30 тысяч лайков, смотрите, как все здорово. А когда возникает с продажами вопрос, но продаж нет. И в чем была ошибка, потому что нужно изначально приходить к специалисту. То есть смотрите, в чем самая главная мысль. Можно прийти действительно к хорошему специалисту по геймификации и начать разговор с продаж. То есть сказать, как с помощью какой-то, допустим, игровой системы можно поднять продажи вот в конкретном моем случае. Если вы получите ответ на этот вопрос...
Именно как поднять продажи, как неактивность.
Неактивность,
она вообще может быть не нужна, кстати. И может выясниться, что эта игровая система не нужна. Потому что некоторые говорят, а как мне поднять сообщество, активное сообщество, и мы продаем толстовки. А у них каждый пост, это просто вот они публикуют толстовку, и все.
И все.
И больше ничего нету. И им начинают давать советы, как поднять активность. Спрашивать там вовлеченный контент. Короче, коммуникацию, там, комьюнити-менеджера завести. В общем, дают классные советы, только единственное, что продажи-то... продажами у группы все хорошо, им просто нужна активность ради, ну, непонятно чего. Все говорят про активность, и вот они такие, мы тоже хотим.
Мы тоже хотим больше лайков, да. Больше комментариев.
На самом деле, и они совершенно спокойно добудут охват с помощью трафика. Запустили свои вот эти обычные посты с толстовками, продают, и вообще...
И чаще всего, кстати, если особенно небольшой город или небольшое сообщество, проще пустить, вместо того, чтобы потратить деньги на вот эту геймификацию, лучше запустить грамотно настроенный таргет. Вот. У меня тоже есть, приходили заказчики и точно так же спрашивали, допустим, вот что вы там можете нам посоветовать. Начинаешь объяснять, что нужно строить систему, они говорят, ну так это все как бы все хорошо, давайте мы сейчас конкурс, короче, запустим, вот, призы сейчас какие-нибудь там раздадим, и все, я говорю, ну вы не получите с этого там долгосрочный эффект. Кстати, очень хорошо, допустим, если у вас есть какая-то обучающая ниша, там вот строить геймифицированную систему в обучающей нише, это прям огонь, да. А кто-то будет говорить, что это жетонная экономика, кто-то будет говорить, что это все не работает. В обучающих нишах именно не инфобизнес, а именно даже офлайн. Вот. Если есть офлайн-система, да, для репетиторов, там для чего-то еще заходит очень хорошо. И здесь можно подумать над разными механиками. И вообще самая простая вот геймифицированная система, которую знают все, это школа. Вот. То есть мы в младшие классы приходим, у нас там сейчас рисуют звездочки, там, да? Ну или у нас тоже рисовали раньше там...
У моей дочери яблочки рисуют.
Яблочки, вот. У меня там в школе были раньше там звездочки, там, потом начали ставить оценки, да? Соответственно, получается, либо вот за счет оценок, там, да? Либо за счет там, самый лучший ученик класса, там, да? Это достижение, доска подсчета. То есть там прям в школе есть прям все. Вот. Соответственно, и вот если есть какая-то ниша, которая с обучением, не обязательно онлайн, можно офлайн и строить, причем можно строить взаимодействие, когда сама работа происходит в офлайне, А как раз таки вовлечение происходит в онлайне, допустим, в сообществе. Вот. Это очень хорошо работает и очень будет заходить, опять же, от бизнес-задач. То есть приходите к специалистам или начинайте изучение геймификации с того, что вы будете думать о том, какую задачу вы собираетесь решить.
Да. Смотри, внезапный вопрос. У тебя в Академии Target Hunter, во-первых, ты организуешь квест для всех участников, во-вторых, у тебя есть лекция по рассылкам, и в-третьих, у тебя лекция по геймификации как раз. Вот ты можешь, ты уже готовился, ты можешь сходу сказать, что, ну, какие-то 5 тезисов, например, назвать, или 3 главных тезиса лекции, или основную идею лекции?
Основная идея лекции, наверное, будет это как раз-таки, какие задачи и как можно будет решить. То есть это уже будет именно с примерами. То есть сейчас мы с тобой разбирали общий случай, а там будут как раз-таки более...
А там будут частные, то есть перечислены, грубо говоря, задачи, и ты будешь рассказывать, какие задачи можно решить с помощью геймификации, как это сделать.
Да, там уже как раз-таки будем вот более детально об этом говорить. Там будет более практически, там будут примеры, там будут методики, вот, решения, и в каких нишах какие методики лучше применять. Вот, там это будет. И самый главный, наверное, тезис, ну, на квест мы, естественно, поиграем, я надеюсь, что все будет хорошо, как в прошлом году. Соответственно, более детально, ну, тут сложно, вот у меня задача именно объяснить, рассказать.
Ну, то есть, чтобы люди уже могли на практике понимать, как это применять все.
Да, то есть там будет именно не больше не про сервисы, там будет именно про применение именно методик, механик, инструментов геймификации.
Давай еще минут где-то 7-10 на вопросы из чата,
да, конечно,
поотвечаем. Алексей Филонов спрашивает, активность может поднимать сообщество в поиске? Ну, тут я отвечу, что есть такой миф, и служба поддержки ВКонтакте это не подтверждает, и лично я не верю. Потому что я знаю примеры, когда сообщество там очень активное, но оно находится ниже, чем вот неактивное. Там на самом деле, что влияет на поисковик вот этот ВКонтакте, это точность запроса и количество участников. Ну еще если сообщество верифицированное, то оно выше будет по, чем
я
остальные.
Я бы добавил, что действительно встречаются иногда примеры, когда сообщество после проведения какого-то конкурса активности, допустим, или после какой-то игры, действительно попадает в поиск выше. Но за счет именно каких факторов оно попало в поиск выше, к сожалению, ответа точного нету.
Вот Виктория Русакевич спрашивает, как применить геймификацию для курсов английского языка. Ну, в принципе, вот ты как раз...
Для курсов английского языка, соответственно, нужно просто понять, что вы хотите. Либо увеличить количество занятий, либо вовлеченность в само занятие, либо нужно посмотреть формат, в котором у вас проходят занятия, и понять, как, соответственно... Ну, то есть, к чему вы хотите прийти. Можно настроить, опять же, множество игр с... изучением английских слов. Можно настроить, опять же, мы говорим о том, что игру, и в каждой игре можно применять разную игровую механику. То есть это будет как раз таки не игра ради игры, а в ходе, получается, игрового процесса пользователь просто лучше узнает, опять же, учится на английский. Зайдите на сайт Duolingo, это гугловский сайт, там можно совершенно бесплатно изучать. Но, естественно, курс с сайтом не сравнится. Я его привожу в пример к чему. Там есть очень хорошая и построена именно геймифицированная система. То есть пользователи постоянно дают ачивки за то, что он, допустим, 3 дня учился без перерыва. Ему дают новые достижения. Допустим, можно там достижение, ты сегодня прошел 5 уроков. Ему приходит новое достижение. Если ты, допустим, к примеру, хорошо учился, я сейчас точно не помню, там, да, но там, допустим, 10 дней хорошо без перерывов учился, ты можешь взять день перерыва и не потерять ни одной из своих достижений. То есть там прям у них четко просчитана система, это вот как раз таки ее можно прям брать за основу и вносить там, брать какие-то элементы оттуда там, да, или брать вообще как за основу и применять прям вот на курсах. Там все очень четко построено и все очень классно сделано.
Подскажите, что можно сделать для ниши по психологии и йоге? Я про психологию отвечу, свой пример.
Да я думаю, что сложно что-либо сделать по нише.
На самом деле по психологии можно сделать тесты, которые, ну то есть это не совсем, наверное, это больше уже как выявление потребностей. В общем, по психологии можно сделать тесты. Например, вы продаете курс «Как там стать богатым». И даже не так, надо какой-нибудь другой пример. Как, например, перестать прокрастинировать, вы продаете курс.
Да, кстати, очень хороший
пример. И отвечаете на вопросы, в ходе которых эксперт, ну, то есть, тест в конце выдает вам результат, нужен вам этот курс или нет. Насколько вы по 100-бальной шкале умеете собой управлять? И вы видите, например, что вы умеете управлять собой всего на 20%. И дальше в конце вам просто объясняют, что вам нужно, ну, что бы вы допилили после этого курса, если бы вы его купили. И как бы изменилась ваша жизнь. Например, вы пишете, что вам трудно там, заставить себя начать работать, если задача довольно сложная. И просто в конце этого теста можно прямо прописать, что мы научим вас, как работать, если задача сложная и трудно как следствие к ней приступить. То есть это можно сделать такой вот прям продающей такую штуку. Я не знаю, это можно ли отнести прям геймификация, но по факту тест бы выявлял потребности, а в конце получился бы супер продающий текст, который работал бы вот прям индивидуально для каждого.
То есть... Как это делается в игровой форме? Делается тест, и пользователю за правильный ответ назначается, допустим, 5 баллов, за неправильный ответ, допустим, 2 балла. Вот. В конце он набирает какое-то количество определенных баллов, если, допустим, это нужно привести пользователя в офлайн или в онлайн, можно за баллы ему предложить, допустим, ту же самую скидку.
Да.
Пользователю будет интерес проходить тест, да? Вот. Что можно придумать еще? Можно придумать, опять же, психологически. Ну, тут, конечно, будет все больше связано именно с тестами, с таким, да? Вот. Опять же, можно применить истории. То есть... Не надо думать, что геймификация это только вот там какие-то баллы там или еще что-то. Uh-huh. Можно применить, допустим, психологию.
Балалайки.
Да, балалайки, да. Вот. Опять же, можно применить истории. То есть предложить пользователям поиграть в психологическую какую-то детектив, допустим. Вот, где они будут в каждом следующем посте выбирать, ну это уже интерактив. Вот, uh-huh. По факту, то есть они выбирают следующие, куда там пойдет герой, что вот он там сделает там, да. Вот. Можно сделать это квестовой историей, то есть когда приходит сообщение и нужно выбрать, что бы ты сделал на месте героя. Вот. И в конце, кстати, можно объяснять, допустим, что было правильно, что было неправильно, или какой ты человек, допустим.
Примеры
вот так.
Такой геймификации есть в группе Сергея Смирнова, если не ошибаюсь, он так называется, там, психология Сергея Смирнова, как-то так. У него, во-первых, есть тест, который проходишь и в конце видишь, что ты себя представляешь. Во-вторых, ему просто за комментарии в этой группе он начисляет неких, по-моему, котиков, которые впоследствии дают скидку на его курсы. И в-третьих, он периодически проводит такие сериалы. То есть можно полистать стену вниз и увидеть, что он начинает рассказывать, а потом говорит, как вы думаете, в чем была проблема этой девушки? Как вы думаете, как дальше там ситуация у них с мужем сложилась? И все такие, переживают за их отношения больше, чем за свои. В общем, начинает активно вовлекаться. И людям действительно, они оставляют эти комментарии не для того, чтобы получить этих условных котиков, а потому что им реально интересно. А потом выясняется, что они уже накомментировали на неплохую скидку. Они еще и тест прошли, ну, то есть и выяснили, что этот курс, который он продает, очень им нужен. То есть у него очень грамотно с точки зрения маркетинга, я вообще обожаю его группу вот с этой точки зрения в том числе. Можете посмотреть.
Порекомендую еще пример. Есть сообщество Маши Вольман, «Сексология здравого смысла». Вот она как раз-таки про психологию. Вот, и у нее как раз-таки там достаточно хорошо настроена геймифицированная система. Чем хорошо? Она постоянно меняет форматы. Вот, сначала она сделала одно, потом другое, потом третье и так далее. Там начисляет тоже своя какая-то внутренняя валюта. И там можно было поиграть, допустим, назвать слова, которые вы знаете, там, в какой-то там, относящиеся к чему-то, к психологии, допустим, там, да? Вот, что-то mm-hmm. еще там, да? Вот, можно было прийти и рассказать, там, допустим, истории там, и так далее. То есть там вот как раз-таки была построена и сейчас работает геймифицированная система.
Я хочу сказать, что они большие молодцы, они еще друг другу дают советы.
То есть
один человек спрашивает, и остальные ему в чате накидывают варианты.
У нас хорошее вовлеченное сообщество, мне кажется.
Да, прекрасно просто. И спросили тебя еще раз, как этот сайт называется, ну вот про английский язык.
Duolingo.com, по-моему, он так назывался.
Ага. И в принципе на этом наше время закончилось. Мы, к сожалению, не на все успели ответить, но... Эфиры у нас будут проходить каждую неделю. Мы будем выбирать разные темы и, возможно, еще вернемся к геймификации. Будет ли курс для чайников по таргету? Да, конечно, будет. Академия Target Hunter. А кто у нас главный? Скиньте ссылку на Академию Target Hunter. У нас раз в год проходит обучение.
Комплексное.
И это комплексное такое обучение, прям вот от и до, чтобы человек, который совершенно ничего не разбирается, как настраивать рекламу, чтобы он после вот этого полуторамесячного мозгоштурма уже был специалистом. И мы начинаем работать там прям с самой первой лекции. Люди ищут себе клиентов и начинают уже какие-то задания выполнять. Вот, и это настолько объемный масштабный курс, что мы проводим его всего лишь раз в год. Поэтому будет он как раз вот в начале года. Для чего? Для того, чтобы в начале года человек мог обучиться и вот к концу года уже получить какие-то свои крутые первые результаты. Вот.
Можно добавить, что на нашем курсе ученики получают доступ еще и к записям, могут изучить еще и предыдущий опыт курсов. То есть там лекции меняются, и, соответственно, в прошлом году, допустим, были лекции одни, в этом году уже, соответственно, могут быть уже в другом формате, оно обновленное, соответственно, но при этом и прошлогодние остаются точно так же достаточно полезными.
Говорят, насчет вопросов, жаль, было много, мы ни разу не успели на все вопросы ответить. У нас времени всего час, мы даже несколько раз не успевали вообще чат читать. То есть мы отвечали только на те вопросы, которые были под постом, и их полностью не забирали. Поэтому извините, что мы так вот скомканно, по крайней мере,
мы постарались на максимум вопросов ответить.
Как
видеть,
можем.
Да.
Котика погладить попросили. Скажите, пожалуйста, как вам вообще сегодняшний эфир? И напишите, что вам, я не знаю, какие впечатления он для вас, на вас произвел. И если у вас вдруг есть идея следующего эфира, тоже пишите, потому что я их потом на них ориентируюсь. Я вообще скриню, сохраняю себе все ваши идеи, потому что у нас по плану эфир хотя бы раз в неделю, вот до конца года точно, и мы постараемся воплотить все, что вы хотите. Вот, пока пишут благодарности, привет передают. Такие теплые слова пишут.
Давай зачитаем, что нам передают привет Удмуртии.
Угу. В принципе, на этом тогда закончим. Спасибо вам большое за теплые слова. Я потом еще буду дальше читать комментарии, которые вы напишете. Спасибо. Вот теплые слова, они действительно очень поддерживают. Они вот мотивируют вести вообще вот эти эфиры. Когда видно, что вам было полезно, что вам это пригодится, и для вас информация была ценной, хочется делать что-то новое и еще больше делиться.